Красное крещение. Рассказ «Быль». Отец Петр стал коленями на половичок, посланный на льду у самого края проруби, и, погрузив в нее большой медный крест, осипшим голосом затянул: «В Иордань крещающуюся тебе, Господи!» Тут же молодой звонкий голос пономаря Степана подхватил: «Троическое явися поклонение!» Вместе с ними запели крещенский тропарь крестьяне села Покровка, толпившиеся вокруг купели, вырубленной в виде креста. К моменту погружения креста вода успела затянуться тонкой корочкой льда, так как январь 1920 года выдался морозный. Но тяжелый крест с хрустом проломил хрустальную преграду, продолжая в движении сокрушать хрупкие льдинки, чертил в холодной темной воде себе же подобное изображение. Во время пения слов и дух в виде голубини, известовавши словесе утверждение, Никифор Крынин, сунув руку за пазуху, вынул белого голубя и, подбросив его вверх, прихлопнул ладонями. Голубь вспорхнул, сделал круг над прорубью, полетел к небу. Крестьяне провожали голубя восторженными, по-детски обрадованными взглядами, как будто в самом деле в этом голубе видели Святого Духа. Как только закончился молебен, и отец Петр развернулся с крестным ходом, чтобы вернуться в церковь, толпа весело загомонила, бабы застучали ведрами и бидонами, а мужики пошли ко второй проруби, вырубленной в метрах 20 выше по течению, чтобы окунуться в Иордань. Речка Пряда в этот день преобразовалась в Иордань, протекающую за тысячи верст отсюда, в далекой и такой близкой для каждого русского сердца Палестине. Пономарь Степан подбежал к отцу Петру, сконфуженно зашептал: «Батюшка, благословите меня в Иордань погрузиться». «Да куда, Степка, ты же простывший!» «В Иордане благодатный и вылечусь от хвори», — с уверенностью произнес Степан. В глазах его светилась мольба, и отец Петр махнул рукой: «Иди!» Подул восточный ветер. Снежная поземка, шевеля сухим камышом, стала заметать следы крестного хода. Когда подошли к церкви, белое марево застило уже все кругом, так что ни села, ни речки внизу разглядеть было невозможно. Отец Петр с Никифором и певчими, обметя валенки в сенях и охлопав полушубок от снега, ввалились в избу и сразу запели тропарь крещению. Батюшка, пройдя по дому, окропил все углы крещенской водой. Затем сели за стол почтить святой праздник трапезой. Прибежавший следом Степан, помолившись на образа, присел на краешек лавки у стола. Вначале все молча вкушали пищу, но после двух-трех здравиц завели оживленную беседу. Никифор мрачно молвил: «Слышал я, у красных их главный, Ленин им вроде кличут, объявил продразверстку, так она у них называется». «Что это такое?» — заинтересовались мужики. «Прод — это значит продукты. Ну, знам дело, что самый главный продукт — это хлеб. Вот они его и будут разверстывать. В городах-то жрать нечего». «Что значит разверстывать?» — взволновались мужики, интуитивно чувствуя в этом слове уже что-то угрожающее. «Означает это, что весь хлебушек у мужиков отнимать будут». «А если я, к примеру, не захочу отдавать?» — горячился Саватий. «У самого семеро по лавкам. Чем кормить буду? Семенным хлебом, что ли? А чего тогда весной сеять?» «Да тебя и не спросят, хочешь или не хочешь, семенной заберут, все подчистую», — тяжко вздохнул Никифор. «Против рожна не попрешь, они с оружием».
«Спрятать хлеб», — понизив голос, предложил Кондрат.
«Потому и разверстка, что развернут твои половицы, залезут в погреба, вскопают амбары, а найдут припрятанное и расстреляют. У них за этим дело не станет. Сегодня-то вряд ли они приедут. Праздник. А завтра все же спрятать хлеб», — убежденно сказал Саватий. Это для нас праздник, а для них, супостатов, праздник — это когда можно пограбить да позоровать над православным людом. На сегодня, думаю, вряд ли. Вон метель какая играет,
— подытожил встревоживший мужиков разговор Никифор. Тихо сидевшая до этого матушка Авдотья, жена отца Петра, всхлипнула и жалобно проговорила. От них, иродов безбожных, всего можно ожидать. Говорят, что в первую очередь монахов да священников убивают. А куда я с 9 детишками, мал-мало меньше? И матушка снова всхлипнула.
Да вы посмотрите только на нее. Уже живьем хоронит, — осерчал отец Петр. Ну что ты выдумываешь? Я че, в революцию, что ли, их лезу? Службу правлю по уставу. Вот и всех делов. Они же тоже, чай, люди не глупые.
«Ой, батюшка, не скажи!» — вступила в разговор просфорница-солдатская вдова Нюрка Востроглазова. «Давеча страница одна у меня ночевала, да такую страсть рассказала, что не приведи, Господи!» Все, сидевшие за столом, повернулись к ней послушать, что за страсть такая. Ободренная таким вниманием, Нюрка продолжала.
«В соседней губернии, в Царицынском уезде, есть большое село, название Цаца. В этом селе церковь, в которой служат два священника, один старый уже настоятель, другой помоложе, и детишек у него куча, не хуже, как у нашего отца Петра. Дошел до сельчан тех слуг, что скачет к ним отряд из Буденновской конницы, а командует отрядом тем Григорий Буйнов. Молва об этом Буйнове шла нехорошая, что особенно он летует над священниками, церковными людьми. Передали это батюшке-настоятелю и предложили ему уехать из села от греха подальше, а он говорит: «Старый от врагов божьих бегать, да и волосы головы моей седой все изочтены Господом, если будет его святая воля, пострадаю, но не как наемник, а как пастырь, который овец своих должен от волков защищать». Молодой священник быстро собрался, жену, детишек, скарб на телегу кое-как покидал, и в степь. Но не избег мученического венца, его Господь прямо на отряд Гришки вывел, и тут же порубили их сабельками. А как к селу подскакали ироды окаянные, к ним навстречу в белом облачении с крестом вышел батюшка-настоятель. Подлетает к нему на коне Григорий, как рубанет саблей со всего плеча, так рука-то, в которой крест держал, отлетела от батюшки. Развернул коня, рубанул во второй раз. Залилась белая риза кровью алой. Когда хоронили батюшку, то руку его в гроб вместе с крестом положили, так как не могли крест из длани батюшкиной вынуть. А за день до этого одной блаженной в их селе сон снился. Видит она батюшку в белых ризах, а рука в отдалении на воздухе с крестом. Когда рассказала сон людям, никто не мог понять, почему рука отдельно от тела.
«Ужасная кончина!» — сокрушенно вздохнул отец Петр и перекрестился. «Не приведи, Господи!» Степка, тоже перекрестившись, прошептал: «Блаженная кончина!» И, задумавшись, загрустил. Вспомнил, как ему, маленькому мальчику, мама по вечерам читала жития святых, в основном это были мученики или преподобные. Он, затаив дыхание, слушал и мысленно переносился во дворцы императоров-язычников и становился рядом с мучениками. Как-то он и спросил маму: «А можно нам тоже пойти во дворец к императору и сказать ему, что мы христиане, пусть мучают?» «Глупенький, наш император сам христианин и царствует на страх врагам Божиим. Мученики были давно... Но сейчас есть место для подвигов во имя Христа, например, подвижники в монастырях». И читала ему о преподобных Сергии Радонежском и Серафиме Саровском. Воображение Степки переносило его в дремучие леса, к святым кротким подвижникам, и он вместе с ними строил из деревьев храм, молитвой отгонял бесов и кормил из рук диких медведей. Степан стал мечтать о монастырской жизни. Грянувшая революция и гражданская война неожиданно приблизили эту детскую мечту. Николай Трофимович Коренев, вернувшись с германского фронта, недолго побыл в семье, ушел в белую добровольческую армию. Мать, оставив работу в местной больнице, ушла вслед за отцом, сестрой милосердия, оставив сына на попечение своего дяди, настоятеля монастыря архимандрита Тавриона. Вскоре монастырь заняли дивизия красных. Монахов выгнали, а отца Тавриона и еще нескольких с ним отвели в подвал, и больше они не возвращались. Степан скитался, голодал, пока не прибился к Покровской церкви в должности пономаря и чтеца. Встав из-за стола, перекрестившись на образа, он прочел про себя благодарственную молитву и подошел к отцу Петру под благословение. «Благослови, батюшка, пойти в алтарь прибраться». «Иди, Степка. Да к службе все подготовь. Завтра собор Иоанна Предтечи». Когда Степан вышел, удовлетворенно сказал: «Понятливый юноша. На святках 18 исполнилось. Так вот беда. Сирота. Пойдет отца с матерью никаких вестей, а он все ждет их». В это время к селу Покровка двигалась вереница запряженных саней. Санный поезд сопровождал конный отряд красноармейцев во главе с командиром Артемом Крутовым. В каракулевой шапке, перевязанной красной лентой, в щегольском овчинном полушубке, перепоясанном кожаной портупеей, с маузером на правом боку и саблей на левом, он чувствовал себя героем и вершителем человеческих судеб. Но истинным хозяином положения был не он, а человек, развалившийся в передних санях. Закутанный в длинный тулуп, он напоминал нахохлившуюся хищную птицу, словно стервятник какой-то. Из-под пенсне поблескивал настороженный взгляд. Темно-серых, слегка выпуклых глаз завершали его портрет крупный, с горбинкой нос и маленькая бородка под пухлыми губами. Это был уполномоченный губкома по продразверстке Коган Илья Соломонович. Крутов, поравнявшись с его санями, весело прокричал: «Ну, Илья Соломонович, сейчас недалеко осталось, вон за тем холмом село. Как прибудем, надо праздничек отметить, здесь хорошую брашку гонят. А с утречка соберем хлебушек и домой».
«Пока вы, товарищ Крутов, праздники поповские будете отмечать, эти скоты до утра весь хлеб попрячут, ищи потом. Надо проявить революционную бдительность, контра не дремлет».
«Да какие не контра, мужики простые, пару раз с маузером пальну, весь хлеб соберу».
«В этом видна, товарищ Крутов, ваша политическая близорукость. Как вы изволили выразиться, простые крестьяне, прежде всего собственники. С ними коммунизм не построишь».
«А без них в построенном коммунизме с голоду сдохнешь», — загоготал Крутов.
«Думайте, что говорите, товарищ Крутов, с такими разговорами вам с партией не по пути. Не посмотрим и на ваши боевые заслуги перед советской властью».
«Да я так, Илья Соломонович», — примирительно сказал Крутов. «Холодно, вот и выпить хочется. А с контрой разберемся. У нас не забалуешь. Вы мне задачу означьте, и будет все как надо. Комар носу не подточит».
«Я уже вам говорил, товарищ Крутов, наш главный козырь — внезапность. Разбейте бойцов на группы по 3 человека каждым саням. Как въезжаем в село, сразу по избам и амбарам. Забирайте все подряд, пока они не успели опомниться».
«А поскольку им народ оставлять?» — поинтересовался Крутов.
«Ничего не оставлять. У них все равно где-нибудь запас припрятан. Не такие уж они простые, как вы думаете. А пролетариат — движущая сила революции, голодает. Вот о чем надо думать».
Не успел Коган договорить, как вдали, словно гром, прогремел колокол, а потом зачастил тревожно и гулко, всколыхнув тишину полей и перелесков.
«Набатом бьет», — заметил Крутов. «Это не к службе. Что-то у них стряслось. Пожар, может быть?»
«Думаю, ваши такие простые мужики о нашем приближении предупреждают. Контра!»
И Коган зло выругался.
«Только как они нас издали увидели? Распорядитесь, товарищ Крутов, ускорить передвижение».
А увидел отряд продразверстки Степан. Прибрав в алтаре, почистив семисвешник и заправив его лампадным маслом, разложил облачение отца Петра и решил подняться на колокольню. Любил он в свободные часы полюбоваться с высоты звонницы откуда открывалась удивительная панорама перелесков и полей на окрестности села. С собой брал всегда полевой бинокль, подарок отца. Отец вернулся с фронта как раз на Рождество, а на третий день у Степана день ангела, в празднование памяти его небесного покровителя, первомученика, архидиакона Стефана. После службы, когда все пришли домой и сели за именинный пирог, отец достал бинокль. «На, Степка, подарок, трофейный, немецкий, 14-кратного приближения, будет тебе память обо мне». С тех пор Степан с биноклем никогда не расставался. Даже когда изгнанный из монастыря красными скитался голодный, все равно не стал отцов подарок менять на хлеб. Любуясь с колокольни окрестностями, Степан заметил вдали за перелесками на холме какое-то движение. Он навел бинокль и аж отшатнулся от увиденного, остроконечной буденовки. Сомнений не было. Красные. Наверное, продразверстка, о которой говорил Никифор Акимович. Первый порыв был бежать вниз, предупредить, но время будет упущено, пока в село бежишь, они уж тут будут. Рука машинально взялась за веревку большого колокола. Степан перекрестился и ударил в набат. Он видел сверху, как выбегает из изблюди и растерянно зираются. Многие с ведрами, не видя пожара, бегут к церкви. Убедившись, что набат позвал всех, Степан устремился вниз по ступенькам с колокольни. Навстречу ему, запыхавшись, бежал отец Петр и Никифор Акимович. «Ты что, Степан, белины объелся!» — закричал отец Петр. Степан рассказал об увиденном. «Значит так, мужики», — коротко распорядился Никифор. «Хлеб в сани. Сколько успеете, и дуйте за кривую балку к лесу. Там схороним до времени».